«Ах, мой дорогой!» — произнесла полная симпатичная женщина, увидев, что Дэвид хромает. «Вы были ранены. Садитесь сюда. Вот меню, а я миссис Петтигру. Чувствуете себя как дома?» Она вышла из комнаты, оставив Эдди и Дэвида за одним из четырех столов. Они были единственными посетителями. В какой-то момент Эдди ощутила укол совести. Может быть, причина, по которой генерал Остин послал с ней сержанта Клэра, заключается в том, что он инвалид? «Вы были ранены?» — спросила она, изучая меню. «Да, вашим проклятым генералом», — пробормотал Дэвид. «Думаете, картошка здесь съедобная?» Так как меню содержало только блюда из картошки, Эдди не торопилась с ответом. «Простите мне», — Эдди замолчала, не сказав, что ей надо в туалет. «Идите, я закажу за вас», — проворчал Дэвид. «Здесь все равно нет ничего, кроме картошки». Эдди довольно долго работала с генералом Остином, чтобы понимать, когда человека надо поставить на место. Если сержант Клэр не прекратит говорить с ней в таком тоне, то она сделает это. Она не обязана терпеть этого грубияна. Когда она вернется к генералу Остину, то выложит ему все, что думает о его водителе. Эдди встала из-за стола, взяла свою сумочку, потянулась за портфелем, но подумала, что это может показаться странным, если она пойдет с ним в дамскую комнату. Дамская комната была обычной ванной комнатой с занавесками в нежных розочках и душистыми кусочками мыла на стеклянной полочке. Эдди, не торопясь, умылась, сняла заколку с волос, расчесала их и снова заколола. Когда она вернулась, еда уже ждала на столе, и все выглядело замечательно. Большие картофелины с домашним маслом, посыпанные укропом, сочная нежная говядина и немного зеленой фасоли. После того, как они закончили с едой, сержант Клэр захромал к машине и снова открыл для Эдди пассажирскую дверцу. «Было бы замечательно, если бы вы сели здесь и могли указывать дорогу». И снова она проигнорировала его слова, распахнула заднюю дверцу и села на прежнее место. «Вы так просто не сдаетесь, да?» Он с трудом протиснулся на водительское сиденье, левая нога отказывалась сгибаться. «Почему бы вам не сосредоточиться на дороге? Нам нужно повернуть примерно через 3 мили. Вы можете рассказать мне, куда мы едем и что делаем?» «Генерал Остин хочет, чтобы я передала соболезнования вдове его погибшего друга». «Понятно, это я уже слышал», — сказал он. Казалось, небеса разверзлись, и дождь полил с новой силой. Дэвид включил дворники, но они еле-еле двигались. «Вы знаете эту дорогу? Где мы должны повернуть?» «Я посмотрю карту». «Выходит, вы не знаете», — заключил он. «Может, нам лучше остановиться и переждать дождь? Эта колымага не очень-то годится для таких дорог». «Нет», — сказала Эдди, — «нам нужно ехать к...» Она чуть не сказала к доктору Джеллика, но вовремя спохватилась. Машина подпрыгнула на очередной рытвине. «Я все-таки думаю, нам лучше остановиться», — настаивал Дэвид. «Я не вижу, куда еду». «Тогда пойдем пешком», — отрезала Эдди. «Что это за мужчина, если простой дождь вызывает у него такое беспокойство?» Она подхватила свой портфель. «Если что-то случится, журнал не должен промокнуть». Что бы ни было, он должен быть доставлен в целости и сохранности. Но когда она открыла портфель, в нем не было ничего, кроме ее записной книжки, 2 карандашей и помятой карты. Не веря своим глазам, она вытряхнула все содержимое на колени. Журнала не было. Она запихнула все назад и поискала на сиденье. Может быть, он упал. Она опустилась на колени и заглянула под сиденье. «Что, черт возьми, вы делаете?» — крикнул сержант Клэр, перекрывая шум дождя. Она потянулась вперед и, почти касаясь губами его уха, проговорила. «Где журнал? Тайм? Где он?» «Что с вами?» — крикнул он в ответ. «Я не знаю, что случилось с вашим журналом. Вы так долго были в дамской комнате, что я заскучал и начал читать его. Может, я оставил его на стуле, не помню. Я куплю вам новый». За всю свою жизнь Эдди не доводилось испытывать то чувство паники, которое овладело ею в этот момент. «Мы должны вернуться», — крикнула она, — «немедленно, сию минуту, разворачивайтесь скорее, мы должны найти журнал». «Успокойтесь», — вздохнул Дэвид, но тот увидел ее лицо и виновато пробормотал. почему вы не сказали мне, что это так важно?» «Это не входит в ваши обязанности знать все», — крикнула она. «Вы идиот! Я умоляла генерала дать мне кого-нибудь другого, но нет, он послал меня с вами. Поэтому помогите мне сейчас, а когда все это закончится, я скажу, чтобы вас отдали под трибунал». В следующую минуту он развернул машину, и они снова помчались, разбрызгивая грязь и лужи. Старый автомобиль почти задыхался, но продолжал двигаться. Дэвид маневрировал, то ехал по одной стороне дороги, то по другой, и, наконец, они выбрались на нормальную дорогу. Эдди швыряла из одной стороны машины к другой. Она дважды ударилась головой о дверь, шпильки вылетели, и одна чуть не угодила в глаз. Поднимая волны воды и песка, Дэвид резко затормозил перед коттеджем, где они останавливались. «Идите, я подожду здесь». «Пошел к черту!» — крикнула она и выскочила из машины. На двери висела табличка «Закрыто», но Эдди принялась стучать. Дэвид попытался сказать ей что-то, но потом вылез из машины и пошел искать другую дверь. Через несколько минут он вернулся. «Ничего», — крикнула Эдди, дождь заливал ее лицо, костюм промок, волосы упали на лицо. «Ничего, все заперто». «Но можно же что-то сделать», — взмолилась Эдди, — «разбить окно, например». «Что? Разбить окно, влезть внутрь и найти этот проклятый журнал?» «Но если в нем секретное послание, то так мы только привлечем внимание». «У вас есть идея получше?» «Да, мы могли бы...» Дэвид замолчал, потому что дверь вдруг открылась, и миссис Петтигру выглянула на улицу. «Входите», — сказала она, — «вы промокли?» Эдди оттолкнула Дэвида в сторону и вошла в ресторан. «Вы не видели тут журнал?» — спросила она. «Ну да, мы тут не так часто имеем возможность. Мне было интересно почитать о Кавендише и...» «Где он?» — в нетерпении спросила Эдди. Дэвид шагнул вперед. «Она пообещала журнал своему дядюшке, а я забыл его здесь. Где он?» «Извините, я не знала», — миссис Петтигру растерянно улыбалась. «У меня есть Country Life. Может быть, вашему дядюшке понравится?» «Нет», — сказал Дэвид, не давая ответить Эдди. «В этом журнале статья о ее кузене, ей нужен именно этот номер». «О, у мистера Фаркуара есть старые номера. Может, у него сохранился этот?» «Нам нужен именно этот экземпляр», — сквозь зубы процедила Эдди. «Что вы с ним сделали?» «Его взяла Агги». «Агги», — шепотом повторила Эдди. «Агги Трамбул. Она работает у меня два раза в неделю. Я не могу платить ей больше. Но зато отдаю ей то, что остается от гостей». Она посмотрела на Эдди с сожалением. «Например, старые журналы. Обычно люди так не беспокоятся». Дэвид протянул руки, словно хотел удержать Эдди от того, чтобы она не накинулась на женщину.